Здравствуйте. Сегодня пятница, 28 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия нанесла самый мощный за последние два месяца ракетный удар по Украине. В городе Умань ракета попала в жилой дом, есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию украинских детей с оккупированных территорий Украины в российские регионы. Суд в Бишкеке принял решение о запрете работы в Кыргызстане кыргызской редакции «Радио Свобода». Также сегодня.
Он использует свою часовую программу почти исключительно для того, чтобы продавать миллионам американцев худшие теории заговора и заниматься авторитарной пропагандой.
Почему потерял работу популярный обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон? Россия минувшей ночью нанесла новый массированный ракетный удар по Черкасской, Днепропетровской и Киевской областям Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В городе Умань в Черкасской области ракета полностью уничтожила подъезд многоэтажного жилого дома. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» из-под завалов были извлечены тела 14 погибших, среди них двое детей. 30-летняя женщина и 2-летняя девочка погибли в Днепре. Там в результате попадания ракеты был разрушен час. Дом. В городе Украинка в Киевской области на жилой дом упали обломки ракеты украинских ПВО. Там пострадала 13-летняя девочка. Всего, по данным Министерства обороны Украины, были выпущены 23 российских крылатых ракеты, 21 из них была сбита. Несмотря на то, что буквально вчера ракетному обстрелу подвергся Николаев, я, кстати, ошибочно назвал вчера его городом Одесской области, это, конечно же, областной центр, приношу свои извинения, удары такого масштаба в последний раз были уже почти два месяца назад. При этом минувшей ночью объекты энергетической инфраструктуры Украины обстрелы не подвергались. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар очередным актом государственного террора со стороны России. С этой оценкой согласен и представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Терроризм против нашего государства продолжается, и, поверьте, все понесут наказание за то, что сотворили и в эту ночь в том числе. Традиционный запуск с Каспия происходит самолетами стратегической авиации, Ту-95, 4 таких самолета было в воздухе. Сначала они еще где-то около полуночи появлялись, потом предполагалось, что тренировочный полет, но, к сожалению, запустили они ракеты. И около 4 утра атака ракетная состоялась, 23 ракеты, как уже сказали, было выпущено. К сожалению, сбиты не все ракеты, есть еще и Киевская область, и Днепр. Там работа велась тоже нашей ПВО, успешно были уничтожены цели, но, к сожалению, обломки впоследствии противовоздушного боя, то есть работа ПВО, по-любому приведет к тому, что обломки после этой работы будут падать вниз. Это неизбежно. Поэтому, когда идет сигнал тревоги, и даже если вы уверены в работе нашей ПВО, ну, все равно нужно идти в укрытие. Сбитый дрон или ракета и обломки – это железо, это огонь, это вещества взрывоопасные, поэтому могут быть вот такие последствия, которые есть и в Киеве, и в Днепре, к сожалению. Но ракеты, как правило, летят, каждая своим маршрутом, могут идти. Как попали, нет такой у меня информации, но то, что одна из них точно, две, это нужно уже на месте спрашивать, потому что на месте тех, кто обследует взрыв, как правило, этим занимается полиция. Есть специальная служба, которая по обломкам и найденным деталям, а в основном это двигатель, который присущ той или иного типу ракеты, они уже определят, какая это была ракета и сколько их было. Но имеем то, что имеем на сегодняшний день, это попадание в девятиэтажку. Когда противник наносит удары такими ракетами, также и Х-22, вы знаете, ракеты, которые вообще не точные, да, это вообще чисто воды терроризм. Когда противник наносит удары по густонаселенным городам, где есть высотные здания, даже если он планирует что-то другое уничтожить, вероятность попадания в жилые дома очень высока. И нельзя никак оправдывать ни агрессию, ни цели врага, который постоянно, уже методично попадает в жилые дома. И Днепр, и Харьков, Киев, в этот раз уже Умань и так далее. Нужно понимать, что никаких моральных там принципов и того, что они будут рассказывать, нет. Они будут сейчас рассказывать на своих пропагандах белорусских каналов, что это зенитная ракета попала. Я уже 1000 раз это видел. Есть на месте специалисты, они должны идентифицировать все эти обломки. Возможно, появится видео попадания самой, если, может быть, будет такая возможность, чтобы не было у оккупантов даже повода откреститься от того, что ихняя работа, ихний терроризм. Сейчас пилоты используют авиацию, что наша авиация, это без вариантов, 100% это делает гранично низкие высоты. Оккупант тоже, чем ниже летишь, тем меньше вероятность попасть на вражеский радар и так далее. Даже пилоты иногда, вот бывает, зацепляют линии электропередач или там деревья, или те же могут касаться тех же зданий. Кстати, это было и в России недавно. Вот поэтому и ракета, это же, ну, есть человеческий фактор, есть ошибка, как человеческая, так и техническая. Поэтому такое может случаться, но это ни в коем случае не оправдывает того, что враг по густонаселенным пунктам, да, бьет ракетным вооружением за 1000 километров от потенциальных целей, скажем так. Не скрываем этого, получаем информацию от западных партнеров, в том числе об активности вражеской авиации на том или ином направлении, в том или ином регионе, далеко от наших границ. Поэтому информация есть о том, что есть активность вражеской авиации, есть направление полета, есть выход на боевой курс. Это бывает или же Каспий, или же район Волгодонска. Почему из Каспия они совершаются эти пуски ракет? Ну, тут, в принципе, уже одна из причин понятна. Да, вот когда в Ростовской области были пуски, то несколько ракет падало на жилые дома самих россиян. То есть не все ракеты сходят и летят дальше. То есть она сходит и падает вниз. Вот в Каспии можно это скрыть, во-первых, а во-вторых, ну, не попасть как минимум на головы своих граждан. Вот поэтому те районы выбираются для этих пусков. Ракеты, которые сегодня противник бьет, которыми он бьет по нашим населенным пунктам, они и созданы для того, чтобы преодолеть системы противовоздушной обороны. Конечно же, будь у нас больше средств, так, мы бы имели больше результатов именно сбития воздушных целей. Украина большая страна. И нам нужно больше средств противовоздушной обороны. На сегодняшний день перекрываются определенные направления, определенные участки, города, объекты критической инфраструктуры. Но покрыть полностью системами ПВО всю страну невозможно в данных реалиях. Мы ведем войну уже более года. Да, мы усиливаемся, но мы и истощаем наши ПВО. Некоторые установки враг и уничтожает. Это война, безусловно, враг тоже добивается цели. Но, несмотря на то, что мы тоже усилимся, знаете, что патриоты уже прибыли в Украину, уже командующий повітряних сил генерал-лейтенант Миколайчук на телеграм-канале уже вчера сообщил о втором дивизионе патриотов на боевом дежурстве. Поэтому нам нужно усиливаться, еще раз усилиться. Но главное, что нужно Украине, это получить все-таки политическое решение от своих союзников о предоставлении самолета F-16 для наших летчиков. Потому что именно этот самолет может покрыть ту проблемную часть покрытия нашей ПВО. Он и есть частью ПВО. И в западных странах, и в других странах он и используется как часть ПВО. Те зоны, где может работать, скажем так, те же Патриоты, Айрис-Т, НАСАМС, я уже беру западные вооружения, они будут работать там, где не будет прикрытия зенитно-ракетного, будут прикрывать истребители F-16. Поэтому крайне важно получить это политическое решение и усилить нашу противовоздушную оборону как снизу, так и с неба.
Говорил представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию под названием «Депортация и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины, создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных». Вот такое длинное название резолюции. В документе говорится, что перемещение украинских детей, цитата, «явно планировалось и было организовано как государственная политика. Как отмечается в резолюции, целью этой политики было уничтожить все связи и черты их украинской идентичности. В заявлении ПАСЕ для прессы особо подчеркивается, что документальные свидетельства о перемещении украинских детей соответствуют международному определению геноцида. Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции ПАСЕ.
Сегодня есть важный политический результат в Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Принята резолюция, которая признает, что депортация России украинских детей содержит признаки геноцида. И это первое признание такого факта на уровне столь высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента. Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины. Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет. А приговоры за геноцид будут, так же, как и за другие преступления России против Украины и наших людей.
Злочины России против Украины и наших людей.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. И добавлю, что сегодня Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать с оккупированных украинских территорий местных жителей, не принявших гражданство России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, граждане Украины, проживающие на территориях, об аннексии которых официально объявила Россия, должны либо стать российскими гражданами, либо официально отказаться это сделать. Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля будущего года будут считаться иностранцами. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Бишкеке вынес решение о запрете работы в Кыргызстане Кыргызской службы медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Ленинский районный суд Кыргызской столицы удовлетворил требования Министерства культуры страны. Решение последовало за блокировкой сайтов «Радио Азатык» на кыргызском и русском языках в октябре прошлого года. До этого «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» отказалась удалить со своих сайтов кадры столкновений на кыргызско-таджикской границе. Президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай назвал решение суда возмутительным.
«Радио Свобода» будет обжаловать возмутительное решение суда. Наша история продемонстрировала, когда людям нужна достоверная информация, которую власти подвергают цензуре, они найдут способы получить к ней доступ.
Это был фрагмент заявления президента корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флая по поводу запрета на работу в Кыргызстане Кыргызской службы «Радио Свобода». О том, как проходило последнее заседание суда по этому делу, рассказывает корреспондент программы «Настоящее время Азия» Манас Айжигитов.
В Ленинском райсуде Бишкека завершился процесс по иску Министерства культуры, информации и молодежной политики против Азатык Медиа. Госорган, напомню, после того, как в октябре прошлого года заблокировал сайт издания, затем обратился в суд с требованием прекратить его деятельность. В четверг на прениях сторон выступили адвокаты Азатыка. Они заявили, что доводы истца о том, что Азатык Медиа нарушил закон о СМИ, в ходе судебного разбирательства не подтвердились. Более того, они не подтвердились и лингвистической экспертизой. Накануне в суде заслушивали эксперта. Лингвист должна была выявить, есть ли в материале программы «Настоящее время Азия» лингвистические признаки разжигания межнациональной вражды и пропаганды войны. Эксперт заявил, что она некомпетентна это делать. В итоге, после выступления адвокатов Азатыка, судья Чолпон Каримбаева удалилась в совещательную комнату и, выйдя оттуда, зачитала свое решение.
Исковое заявление Министерства культуры, информации и спорта, молодежной политики Кыргызской Республики к учреждению Азатык Медиа о прекращении деятельности как средств массовой информации удовлетворить. Судебное заседание является закрытым.
Такое решение многих присутствующих в суде удивило и возмутило. На протяжении всего процесса истцы не предоставили ни одного доказательства того, как Азатык нарушил норму закона о СМИ. И вот как вердикт райсуда прокомментировал адвокат Азатыка Тимур Султанов.
Суд не только лишил данные конституционные права каждого из нас и лишил права и свободы человека на получение информации, он не только закрыл учреждение Азатык Медиа как крупной медиаорганизации, которая предоставляет объективную информацию. Как я отмечал в своем выступлении, это еще один шаг к подтоплению островка демократии.
Поводом для иска с требованием закрыть Азатык Медиа стал материал именно нашей программы «Настоящее время Азия» от 16 сентября прошлого года. Мы тогда в прямом эфире рассказывали о ситуации, которая складывалась на кыргызско-таджикской границе. Материал был подан в соответствии со всеми стандартами «Радио Свобода» и современной западной индустрии СМИ. Решение Ленинского райсуда, я отмечу, еще не подлежит исполнению, и Азатык еще не закрывается, поскольку у ответчика еще есть возможность обжаловать вердикт суда.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азия» Манаса Айжигитова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Так получилось, что сегодня сразу несколько материалов «Времени свободы» так или иначе связаны с проблемами соблюдения свободы слова и свободы прессы. Американский кабельный телеканал Fox News объявил на днях, что закрывает свою самую популярную программу — ток-шоу Такера Карлсона. Комментаторы называют это событие концом эпохи. Карлсон был рупором трампизма и рьяным противником американской помощи Украине. Сам Карлсон заявляет, что американские СМИ сейчас не имеют возможности освещать некоторые важные для общества темы, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Увольнение Такера Карлсона, похоже, стало неожиданностью для него самого. Руководство компании не дало никаких объяснений своему решению. Однако все обратили внимание на то, что это произошло менее чем через неделю после того, как Fox News согласилась до суда выплатить почти 800 миллионов долларов по иску производителя машин для голосования Dominion. Сторонники Трампа обвиняли Dominion в фальсификации итогов президентских выборов 2020 года. Компания сумела доказать, что это клевета, в распространении которой активно участвовал Такер Карлсон. Лишенный телеэфира ведущий обратился к зрителям в видеоролике, размещенном в Твиттере. Он обвинил американское телевидение в том, что оно навязывает публике обсуждение бессмысленных вопросов.
And yet at the same time, the undeniably big topics, the ones that will define our future.
В то же время совершенно не обсуждаются неоспоримо важные темы, которые будут определять наше будущее, такие как война, гражданские свободы, новые направления в науке, изменение демографии, власть корпораций, природные ресурсы. Когда вы последний раз слышали полноценную дискуссию на какую-либо из этих тем? Давным-давно. Обсуждать их в американской прессе не разрешается. Обе политические партии и их доноры пришли к согласию о том, что им выгодно, и активно противодействуют дебатам по этим вопросам. Соединенные Штаты вдруг стали напоминать однопартийное государство. Это гнетущее сознание, но это не навсегда. Наши нынешние идеологические догмы долго не протянут. Они интеллектуально мертвы. Никто в них на самом деле не верит. Никому от них не легче жить на свете. Правда восторжествует.
True things prevail.
Обозреватель телеканала MSNBC Джой Рид видит в увольнении Карлсона несомненное общественное благо.
Up until Monday, Tucker hosted one of, if not the most watched cable news shows in the country.
Вплоть до понедельника Такер вел одно из самых популярных, если не самое популярное, кабельное новостное шоу в стране. Но его изгнание из Fox было не просто очередным увольнением. Такер представлял собой уникальную опасность, не похожую ни на что другое, что мы видели в истории американского кабельного новостного вещания. Он использует свою часовую программу почти исключительно для того, чтобы продавать миллионам американцев худшие теории заговора и заниматься авторитарной пропагандой. Такер Карлсон умен, талантлив и артистичен, но есть важный нюанс. Чтобы получить удовлетворение по своему иску, адвокаты компании Dominion должны были доказать злой умысел, убедить суд, что ведущие Fox News сознательно лгали. И адвокатам это удалось. Они представили суду служебную переписку, из которой явствует, что Такер Карлсон в глубине души ненавидит Трампа. Возможно, Дональд Трамп еще не был знаком с этой перепиской, когда комментировал отставку Карлсона.
Well, I'm shocked. I'm surprised.
Я в шоке. Я удивлен. Он очень хорошая личность и очень хороший человек. И очень талантливый, как вы знаете. И у него были очень высокие рейтинги. Мы узнали об этом только что, фактически в тот момент, когда мы с вами говорим. И мы оба сказали, ого, это что-то грандиозное. Не знаю, это было добровольно или его кто-то уволил. Но я думаю, что Такер был потрясающим. Он был, особенно в течение последнего года или около того, он был потрясающим для меня. Отозвался на уход Карлсона и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил об отказе Госдепартамента США дать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать его в Нью-Йорк.
Надо, наверное, посмотреть, как со свободой слова обстоят дела в Соединенных Штатах. Я вот слышал, что Такер Карлсон ушел из Fox News. Интересная новость. С чем она связана, остается только гадать. Но явно богатство взглядов в американской информационной среде пострадало.
«Скоро увидимся», — пообещал Карлсон своим поклонникам в прощальном послании. Некоторые комментаторы предполагают, что он может принять участие в президентских выборах. Во всяком случае, его популярность сопоставима с популярностью Трампа. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мне показались любопытными слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что с увольнением Карлсона пострадало богатство взглядов в американской информационной среде. Интересно, как он оценивает богатство взглядов в информационной среде российской. Кстати, Мария Захарова, представитель МИД России, отказалась сообщить, как российские власти намерены реагировать на отказ выдачи американских виз сотрудникам российских СМИ, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке в Нью-Йорк. Захарова сказала, что не хочет портить сюрприз. И в тот же день стало известно, что американским дипломатам отказано в посещении в Московском СИЗО гражданина США, журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже. Окружной суд Праги приговорил к 4 месяцам заключения условно Владислава Врабела, лидера общественного движения «Чехия на первом месте», организатора массовых митингов с требованием отставки правительства и нормализации отношений Москвы и Праги. Врабел признан виновным в распространении заведомо ложной информации, которая может вызвать общественную панику. В ноябре прошлого года в ходе стрима в соцсетях Врабел заявлял, что чешское правительство собирается атаковать Россию ракетами с ядерными боеголовками. И якобы для этого Министерство обороны Чехии направило в США заявку на покупку истребителей 5-го поколения F-35, которые способны нести ядерное оружие. Сам Врабел считает свое дело попыткой заставить оппозицию замолчать. Приговор я обсуждаю с обозревателем радио «Чешский Розглас», он же Соукупом. Ондра, насколько приговор Врабелу стал заметным событием для общественной жизни в Чехии?
На самом деле, не то, чтобы это было прям в первых новостях, потому что нужно понимать, что этот человек, его известность, она была в осенью прошлого года. Сейчас он уже не играет особой роли в организации всех этих правительственных демонстраций. Там пришли новые, потому что оказалось, что он там разругался со своими соратниками. Там было непонятно, куда делись деньги, которые они собирали на организацию. Так что у него, конечно же, есть свои фанаты в рамках, условно говоря, десятков тысяч человек. Но это уже не тот человек, который имел такой вес еще в прошлом году.
А может быть, кто-то усмотрел в этом приговоре наступление на свободу слова? Ведь речь идет о высказывании в социальных сетях. А может быть, кто-то увидел опасность для гражданских свобод в таком приговоре?
На самом деле нет, потому что вся канва обвинения, она в том, что он на как раз в сетях сказал, что чешское правительство планирует нанести ядерный удар по России, и после чего Россия, конечно же, будет атаковать атомными боеголовками Чехию. Начиная с того, что, естественно, Чехия никак не может атаковать Россию ядерным оружием, потому что у него просто нет такого оружия, то понятно, что тут как бы защищаться свободой слова довольно затруднительно. Тем более, что он человек вообще-то не глупый, довольно манипулятор, и он должен был понимать, что если у него там подписчиков где-то под 100 тысяч, то среди них реально найдутся люди, которые почему-то будут думать, что, может быть, действительно Чехия как бы захочет атаковать своими ядерными боеголовками Россию, и Россия в ответ уничтожит всю Чехию. А, то есть там есть, ну, люди, которые скорее суждают, исходя из своих эмоций, чем познаний. Так что тут прятаться за права человека, если ты заведомо говоришь как бы полную чушь, довольно затруднительно.
А вообще, насколько уникален приговор, вынесенный Врабелу? Были ли похожие дела в Чехии?
В последний, скажем, год это не единственный приговор. Да? Там были и люди, которые, скажем, булили врачей, говорили, что лечиться от ковида нужно какими-то там лекарствами для лошадей, по-моему. В последние годы действительно правоохранительная система все-таки начала как-то разбираться с такими случаями, которые реально могут приносить какую-то панику или там вред здоровью, да, если вы там будете лечиться, бог знает чем, а не тем, что врачи предписали, то реально это может привести к смерти. Так что что я думаю, что похожих приговоров уже было, на моей памяти, по крайней мере, 5-6. Так что действительно уже что-то начало происходить.
Моим собеседником был обозреватель радио «Чешский Розглас», он же Соукуп. Журналистами часто в последнее время называют блогеров. Вчера и сегодня в России бурно обсуждается задержание блогера Елены Блиновской. Я эту фамилию, признаться, услышал вчера впервые. На поверку оказалось, что она не столько блогер, сколько, как это принято сейчас говорить, инфокоуч. Ее тренинги объединяет название «Марафон желаний». Вообще, на это задержание я не обратил бы особого внимания, но впечатляет, что Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 1 миллиард рублей. И сегодня сообщалось, что вину она признала. А вот что думает о том, почему власти взялись за Блиновскую и таких, как она, наш экономический обозреватель Максим Блант.
На мой взгляд, объяснение тут довольно простое. Достаточно посмотреть на результаты исполнения федерального бюджета. Особенно в январе-феврале этого 2023 года. Такой дыры в России отродясь не было. Чтобы ее закрыть, пришлось придумывать добровольно-принудительный сбор с крупного бизнеса. Но из тех, выжив по максимуму, Минфин сумел наскрести в 5 раз меньше, чем нужно. Да и то не деньгами, а только обещанием заплатить. Так что пришлось раскидывать сети более широко. Дошли руки и до среднего бизнеса. Вот только приглашать всех в кабинеты или на конференции с Путиным много чести. Поэтому стали копать фирмы и ИП, работающие с так называемой упрощенкой. Результат, как видим, налицо. Причем одно-два громких дела заставят сотню-другую самостоятельно принести на блюде все, чего не попросишь. Такова, по крайней мере, логика тех, кто занимается финразверсткой. Но может получиться и совсем по-другому. Одно-два громких дела и сотня-другая самых успешных предпочтет релоцироваться куда-нибудь подальше и вести свои блоги о красоте, здоровье, нижнем белье и секретах счастливой беззаботной жизни из более спокойного места. И тот факт, что Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу, говорит именно об этом. Шерстя сейчас блогеров-миллионников, которые хоть что-то платят, правоохранители рискуют потерять весь этот мутный водоем, в котором ловится неплохая рыба.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».